Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я, Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с заслуженным артистом России, певцом и композитором Яном Осиным.
Ян Осин – певец, композитор, заслуженный артист России, почетный член Российской академии художеств. Родился в Пскове в 1973 году. В юности пел в церковных хорах, в Псковском кафедральном Свято-Троицком соборе, а затем в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 1996 году окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского государственного технического университета по специальности инженер-системотехник. В 2008 окончил Российскую академию музыки имени Гнесина. Ян Осин – призер множества международных вокальных конкурсов и фестивалей, в том числе Славянского базара в Витебске и первых Всемирных Дельфийских игр. Несколько лет назад Ян выпустил практическое пособие по церковному чтению, высоко оцененное профессионалами и рекомендованное к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. С 2018 года Ян Осин является старшим преподавателем кафедры эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Сегодня Ян Осин – гость программы «Канон». В предыдущей программе.
И теперь вот эти современные вени, они меня нисколько не трогают, потому что это настолько примитивно по сравнению с теми музыкальными палитрами. Мне о вас так много гадостей сказали, что я однозначно могу сказать, вы замечательный человек. Мало быть крещенным человеком, нужно еще и к вам прийти и найти свое приложение.
От какой музыки вы получаете удовольствие? Вот вы преподаете эстрадно-джазовый вокал. При этом вот в интервью вы говорите, что лучше звучание чистых человеческих голосов на клиросе именно, ничего нет.
Абсолютно, это так.
То есть клирос – это вот отдушина, да?
Понимаете, клирос для меня, поскольку я хоть и окончил Академию Гнесиных как академический певец, то есть оперный певец и педагог в моем дипломе значится, я просто академической музыкой практически не занимаюсь эти годы. У меня процентов 80, даже, наверное, уже 90 – это патриотическая песня и все, что с ней связано в основном. Ну, понятно, что это советские песни в том числе, не только патриотические и зарубежные.
Классическая эстрада такая.
Да. Если классическая эстрада, есть определенный набор романсов, каких-то таких произведений, которые я, конечно же, пою, но без которых любой вокалист, не академист, не представляет себе своей профессии. Там «Очи черные», например, или романс «Дорога длинную», там «Ямщик не гонил лошадей», не знаю, там «Вдоль по Питерской». То есть такой классический набор. Вот. Но поскольку я преподаю на эстрадно-джазовой кафедре, то, конечно, мой основной профиль – это эстрада и все, что с ней связано. Очень радует, что Министерство культуры с нынешнего учебного года во всех творческих вузах ввело обязательное исполнение патриотической песни на экзамене.
Это здорово.
Потому что
я просто помню, как у студентов проблемы возникали.
Они
английский, пожалуйста, а вот на русском спеть.
Понимаете, как нам последние 25-30 лет нам настолько много внушали, да, что наша культура, вообще русский человек, он такой, понимаете, вот он с балалайкой там пьяный, там с медведем в обнимку, там где-то в болоте, там в лаптях ходит, и ничего не создали русские, понимаете? Русские люди – это бездарные, никчемные люди. До сих пор, вот вы послушайте наших либералов, что они говорят. Они, как сейчас молодежь говорит, они топят за Запад, что западные ценности, западная цивилизация. Хочется им сказать, ребята, а вы знаете, кто Запад научил правильно питаться? Вот, с блюдами первое, второе, там, и компот, понимаете, и так далее. Русская культура была основополагающей для многих поколений до нас. И зарубежных людей в том числе к нам приезжали послы, те, которые нас мастерски могли оболгать. И благодаря чьим байкам мы до сих пор Ивана Грозного считаем каким-то сумасшедшим тираном, который лично... как и Сталин там, из революционного Маузера там, тысячами расстреливал людей. Хотя, если посмотреть на историю Европы, то там за одну Варфоломеевскую ночь там, десятки тысяч людей гибли, и ничего.
И ничего, да.
И ни у кого не возникает вопрос, а кто же из них тиран. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что, в принципе, патриотическая песня оказалась в таком загоне. Вот она просто в загоне. Это как индейцы в резервации в Америке. Да? Вот она в каком-то находится. Вот 9 мая можете спеть, да, а 10 уже нельзя. Зачем День Победы 10 мая? Мы говорим, ребят, подождите, ну как День Победы? Без него бы нас не было. Нас бы просто пустили бы на перчатки, там, не знаю, сожгли бы в крематории, просто бы расстреляли, я не знаю, там. Вы не понимаете этого? Ну, надо быть современным, надо там быть лояльным. Я говорю, да мы лояльные. Просто почему-то западные страны это забыли, что и Черчилль, и Рузвельт с Труманом, они все признавали заслуги советского народа, что без нас Гитлер бы не был побежден.
А сейчас вообще такие настроения в обществе, сейчас и... против парада многие выступают и считают, что это вообще какой-то карнавал ненужный.
Я считаю, что...
Я не отрицаю того, что 9 мая – это день памяти и скорби, но все-таки это...
Нет,
праздник,
это день победы. День памяти, да, и скорби у нас 22 июня,
да,
когда полчища фашистов вошли, да, на нашу территорию и начали убивать людей. Вот всех. Военных, мирных, стариков, детей сжигать. Там, ну, я не знаю, это просто нечеловечески. Есть масса фотографий, есть масса хроники немецкой. Когда ты ужасаешь, зачем? Вот чем этот маленький ребенок провинился, что его нужно убивать из винтовки в голову вот на глазах у матери, а потом мать убивать? Ну, это просто какое-то нечеловеческое безумие. У людей на ремнях было написано «С нами Бог», «Gott mit uns». Угу. Ну, какой это Бог? И вот этот парадокс, когда нам говорят «Советский Союз», «антирелигиозная страна», там убивали священников, закрывали, взрывали храмы. Да, это было. Это было, в первую очередь, это было сразу после революции, ленинский декрет и так далее. Но потом, к 20-30-м годам, парадоксально то, что, во-первых, я сейчас не помню процентное соотношение, по-моему, 85% жителей Советского Союза назвали себя верующими людьми, когда была перепись. Во-вторых, нравственность советского человека была настолько высока, что, будучи даже атеистами, условно говоря, да, они победили вот этих религиозных немецких солдат, которые убивали людей, творили адские просто вещи, которые, ну, неприемлемы для человеческого сознания. И нам все время говорили о том, что и патриотические песни, и все это не нужно. Нужно быть толерантными к Западу, посмотреть, как вот они живут. И вот эти жвачки, колбаски, там, эти джинсы, они не могут быть этим мерилом нравственности. Они не могут быть той ценностью, к которой человек должен стремиться, живя вот на этой земле. Да, нас учили в советское время, рай на земле мы построим. Ну, это такой перегиб, я считаю. Понятно, что рай на земле не построишь, но согласитесь, что вот прошло 25 лет, да, или сколько уже там, с 91-го года? Ну, почти 30 уже.
Почти 30.
Да? Почти 30. Что лучше мы стали жить? Да, в семьях по две машины, по три машины. Да, вроде как есть жилье, есть работа. Но вот общий какой-то моральный уровень, когда люди начинают выходить и бастовать против храма, против строительства храма, не против того, чтобы пустырь превратить там, облагородить как-то, понимаете? Храм им мешает. Чем вам может помешать храм? Русский человек, когда устроили деревню, сначала рубили храм, вот так его называли обыденный, то есть за один день по обещанию строили, а потом вокруг разрасталась деревня. И деревню называли по имени храма. Никольская, значит, храм святителя Николая. Ильинская, храм пророка Ильи. Рождественно, храм Рождества Богоматери. Усадьба Набокова Рождественно, она стоит напротив храма в честь Рождества Богородицы. Через маленькое озерцо. Великолепно. Русские люди так жили, понимаете? И не надо нам прививать чужие западные ценности.
Но при этом сейчас все кричат о патриотизме.
Не кричат, понимаете? Слово патриотизм, к сожалению, сейчас развернуто на 180 градусов. То есть, когда тебе говорят, ты что, патриот, это звучит как издевка. Понимаете? А я говорю, да, я патриот, я люблю свою родину. Я люблю свою родину, я люблю свою историю, какая бы она ни была тяжелая. И 10 век, время крещения Руси, когда князь Владимир крестился, хотя его бабка, первая христианка на Руси, да, она же его уберегала от, так сказать, племен, с которыми воевал его воинственный отец, и увезла по преданию на Псковщину, в свое имение недалеко от Пскова, и там он 12 лет прожил. Я даже думаю, что она его крестила в тайне таким мирским крещением. Вот. А потом уже, когда он в Крыму принимал крещение, ну, он мог забыть, он мог не знать. Ну, какая разница? Такой есть чин, когда докрещивают, скажем так.
Мне кажется, патриотизм должен быть в деле в первую очередь. И вот, учитывая наш русский менталитет, мне очень понравилось, как вы написали на своем сайте о пользовании вашим практическим пособием по церковному чтению. Цитата. «Большая просьба, даже если к вам попала версия диска в виде нелицензионной, пользуйтесь, но лучше поддержите храмы своего региона, а не распространяйте копии через интернет». Это отличная идея. Это патриотизм. В маленькой степени, но патриотизм.
Знаете, просто действительно есть такая привычка, она тоже выработалась последние 25-30 лет. То же самое, что с компьютерными программами. Да? Все, что можно скачать на халяву,
вот
как говорят.
Русские.
Такие не только русские, такие везде. Просто на Западе там жестче законодательство, там закрывают эти сайты пиратские, там следят за распространением этой продукции нелицензионной, и кино, и программы.
Их понять можно.
Я тоже это имел в виду.
Есть у авторов, конечно, авторское право.
Даже не в этом дело. Я не из этого не делаю бизнес, я не зарабатываю на этом какие-то огромные деньги, потому что там тиражи там не сумасшедшие. Вы же понимаете, что людей воцерковленных настолько, чтобы они пришли на клирос, начали читать, петь.
Но все-таки очень популярное пособие.
Популярное, может быть, еще потому, что такого не было раньше, и потому что второй том – это все-таки утренние и вечерние молитвы и часы Пасхи, которые человек читает, утренние и вечерние молитвы, православный человек должен читать каждый день. Вот. И мне многие даже батюшки говорили, что они там у себя находили ошибки. То есть, ну, видимо, оно принесло какие-то плоды. Просто, понимаете, если это пособие продается в каком-то храме, то храм делает какую-то небольшую наценку на него, правильно? И эта наценка остается там. Но она может пойти на пользу как-то, понимаете? А просто вот так вот взять и скопировать, и подарить, ну, для себя можно. А в каком-то таком серьезном масштабе я бы не стал этого делать. Понятно, что никто преследовать не будет, там, подавать в суд, там, ну, нет смысла. Но предупредить, так сказать, чтобы люди поступили по-христиански, скажем так, да, есть же заповедь «не укради», а использование любых, так сказать, нелицензионных программ – это, по сути дела, же воровство. Просто сейчас, видите, в толерантное время мы не можем говорить напрямую. Мы должны какое-то слово придумать такое. Нелицензионная программа. Это как? Ну, сворованная. Ну, да. Понимаете?
Залечило время раны, заросли давно траншеи, постарели ветераны, только память не стареет. Это память, наша память, никогда не постареет. Обернется черной тучей, громыхнет грозой далекой, станет ивою плакучей над проселочной дорогой. Это память, наша память, стала ивою плакучей. И совсем не от гранаты кровь рябин по лесу брызнет. Это сердце виновато, помнит все, что было в жизни. Это сердце, наше сердце, помнит все, что было в жизни. Росли давно траншеи, постарели ветераны, только память не стареет. Это память, наша память, никогда не постареет. И совсем не от гранаты кровь рябин по лесу брызнет. Это сердце виновато, помнит все, что было в жизни. Это сердце, наше сердце, помнит все, что было в жизни. Залечило время раны, заросли давно траншеи, постарели ветераны, только память не стареет. Это память, наша память, никогда не постареет.
Яна, остается совсем немного времени, но все-таки хотел еще поговорить с вами о проекте «Ну-ка, все вместе», в котором вы сейчас находитесь в этой сотне членов жюри. Вы знаете, ходят такие настроения в обществе. Люди говорят, почему так много певцов? Вот представьте, вас 100 человек, жюри, 1000 участников и таких проектов музыкальных на каждом федеральном канале. Кто же нас будет в будущем лечить, строить заводы, строить дороги?
Слушай, как вы к этим относитесь? Ну, во-первых, есть конкурс «Лидеры России», который проводит администрация президента.
Я считаю, что должны быть, конечно, артисты, но когда настолько много, и вот много людей,
я думаю, что просто их не то чтобы много, просто этот формат популярный достаточно, потому что согласитесь, что сделать какой-то фестиваль врачей, например, да, который оперирует открытое сердце, очень сложно. Во-первых, психика не каждого человека выдержит, да, кадры вот этого всего. Вот, ну или, не знаю, фестиваль там фрезеровщиков, ну сложно, да. Музыка – это тот язык, который понятен каждому, от ребенка до глубокого старика. Многие считают, что они сами умеют петь. Здесь же, понимаете, такая затравочка. Видите, простые люди выходят на сцену, и вот они поют, и вот 100 человек.
Но это простые люди выходят? Или это люди
выходят разные
профессионалы?
Люди. Выходят разные. Есть люди профессиональные, есть люди начинающие совершенно молодые, причем очень достойно выступали. Самое главное достоинство этого проекта, что там не 4 человека, не 5,
там
10.
100.
100. Купить всех невозможно по определению. У нас были принципиальные ребята, мы же за кулисами тоже общаемся в процессе. И мне даже было просто интересно. Вот я так посматривал, кто как реагирует. И видно, что людей не подкупишь. Вот искренностью своей, профессионализмом, талантом, да. И действительно, когда все ждали, когда же 100 человек встанут. Понимаете, это самый такой кульминационный момент. Я не могу всех секретов рассказывать, но мы даже думали как-то вот... Это для шоу очень такой положительный момент, когда все встали 100 человек. И когда все реально встали, не срежиссировано как-то, понимаете, там по кнопке по какой-то, знаете, как аплодисменты бывают на ток-шоу.
А именно настоящего артиста.
Мы же не стоим не все вместе. Мы встаем там по одному, отреагировали. Там всего лишь 1.5 минуты у участника на то, чтобы поднять всех. И вот мы встали, 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 встали. И каждый уже, который нажимает кнопку и смотрит там снизу, как там все. И вдруг мы понимаем, у нас же нет счетчика. Счетчик есть только у телезрителей. Потому что он автоматически показывает. А мы не видим, мы только знаем в конце. И когда мы понимаем, что вся стена встала, ну, это был шок. Это был просто шок для всех. Все так порадовались.
Все-таки немного артистов в нашей стране, как вы
считаете? Немного. Понимаете, у нас очень
хороших
большая страна.
Хороших артистов их немного,
хороших
понятно.
Хороших всегда мало, понимаете. А как мы вырастим хороших артистов, если у нас нет вот этой базы данных?
Да.
Потому что у нас есть, конечно, крупные проекты на федеральных каналах. И многие тоже говорят, а почему так? Вот человек там выиграл какой-то крупный, где он? Где он? Почему у нас там набор из 20-30 артистов?
Другой вопрос.
Но это же не к нам вопрос. Но мы выполнили свою работу с той точки зрения, что мы выбирали лучших. Выбирали лучших из тех, кто пришел на этот проект. И мне кажется, ну, мой критерий, например, мне должно быть не стыдно за выполненную мной работу. Так у меня в творчестве, в любом виде творчества, в фотографии, в музыке, в педагогике. Так было и на этом проекте, потому что мне себя не за что упрекнуть. Во-первых, я очень часто вставал. Я даже когда понимал, что этот человек не пройдет, слабый, откровенно, мне просто по-человечески хотелось поддержать, потому что были там ребята очень интересные, отец с дочкой вышел. Ну, это трогательно. Сергей Лазарев, правда, сказал, что это удар ниже пояса. Но дети, они всегда, понимаете, так вот влияют на аудиторию, на жюри. Но вот я тоже встал, потому что я понимаю, как это. Как это папа репетирует с дочкой. Да, она маленькая, она такая уверенная была достаточно в себе. Парень с девушкой вышли, муж и жена. Думали, что он профессионал, она как бы начинающая. Она оказалась наоборот. То есть это все настолько трогательно было, что мне очень часто хотелось поддержать этих людей. Даже тех, кто набрал очень малое количество баллов.
светит отец, гордый взгляд свой подняв, никогда свою честь на медаль не менял. Я хочу, чтобы Родина сильной была, чтобы внучка моя ей гордиться могла.
Ян, в заключение беседы прошу вас ответить на небольшой блиц.
Попробую.
Песня, с которой вы идете по жизни.
Есть только миг.
Три книги, которые должен прочесть каждый.
Евангелие. Я бы взял Анну Каренину как пример, когда не главная героиня, по которой названа книга, главная героиня, а Левин и его невеста Кити. И... я думаю, что можно любое произведение Лескова брать, Николая Семеновича, мой любимый писатель.
Три любимых места на Земле.
Псков, Петербург, Ленинград для меня и Москва.
Какое качество вы цените больше всего в людях?
Честность.
Ваше главное достижение?
Это я не могу сказать. Я не знаю.
Что вас делает счастливым?
Творчество. Творчество, сотворчество, поскольку я занимаюсь только этим, как сказал кто-то, Конфуций, я не помню кто, какой-то очень умный человек. Найди себе любимое дело, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни.
Бог – это?
Любовь.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с заслуженным артистом России Яном Осиным. Ян, я благодарю за эту встречу. В память о ней хочу вам подарить икону Божьей Матери «Нерушимая стена».
Спасибо, Господи.
Храни вас Господь. Божьей помощи вам во всех ваших делах и до новых встреч.
Я очень надеюсь. Спасибо за этот разговор. Спасибо нашим зрителям. И помните, как сказал, по-моему, Достоевский: если ты русский, значит, ты православный.
Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго.